Тема дня.
Итак, 12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире – Международный день полета человека в космос. Далее в эфире интервью с директором Астрономической обсерватории ГУ Сергеем Язевым. Кстати, эту беседу с Сергеем Артуровичем я писала сегодня рано утром из дома по телефону. А почему, поясню чуть позже. Ну а если вы в эфире услышите мяуканье кошки, это рыся, не обращайте внимания.
Сергей Артурович, традиционно в преддверии Дня космонавтики мы хотели с вами сделать интервью, но, как выяснили, вы будете в отъезде. Ваша поездка связана как раз с праздником?
Да, она связана с праздником, потому что в Калуге открывается международный кинофестиваль «Циолковский», и он всегда приурочен ко Дню космонавтики. Вот. И там, на этом фестивале, получается, что будет секция полнокупольных фильмов в местном, в Калужском планетарии при музее. Вот. И там принято делать так. Показывают какую-то конкурсную киноленту полнокупольную, и потом кто-то из ученых обязательно читает лекцию на ту же самую тему. И вот мне предстоит прочитать там две лекции.
А на какие темы?
Калуге. Первая тема будет про планетные системы и про солнечную, и про другие. А вторая тема будет про солнечную активность.
Угу.
И там еще будет одно мероприятие, которое прямо связано со мной. Дело в том, что тут недавно произошло такое необычное событие, когда моим именем назвали астероид.
Да, познаем.
Вот. И там будет как раз некая церемония вручения мне свидетельства об этом.
Ух ты!
Оно готово, и там вот это будет осуществлено.
Сергей Артурович, раз заговорили про Солнце, совсем недавно в Мексике, в том числе и иркутяне, наблюдали полное солнечное затмение. Оно было очень продолжительным, больше 4 минут. Я хотела вас поинтересоваться, в чем ценность таких наблюдений, потому что вроде как механика процесса давно известна.
Конечно. И дело тут не в механике процесса, действительно. Вот. А дело в том, что во время солнечного затмения можно увидеть так называемую солнечную корону. Это верхние слои солнечной атмосферы. Мы эти слои никогда не видим с Земли, потому что голубое небо светится ярче, чем эта самая корона. И для того, чтобы корону увидеть, надо как-то загородить солнечный свет. И вот это делает Луна во время солнечного затмения. Солнце загораживается, становится темно, небо темнеет, прямо звезды становятся видными. Вот. И тогда корона Солнца, которая выглядывает из-за Луны, она тогда и начинает быть видной. То есть это все выглядит как такое серебристое неоднородное свечение вокруг Солнца и Луны. И дело в том, что корона, она все время меняет свой вид. Форма короны зависит от, ну, как бы фазы цикла солнечной активности, то есть в минимуме или в максимуме она выглядит совершенно по-разному. А мы этого не видим, и поэтому очень важно посмотреть, какая сейчас корона, и вот это получается как раз во время солнечных затмений.
Посмотрели, какая корона уже? О чем-то это говорит?
Да. Получается, что корона сейчас, ну, как бы предсказуемое, что называется. Иногда бывает не так, а сейчас получается, что вид короны вполне соответствует нынешнему, так сказать, состоянию цикла солнечной активности. Я должен сказать, что сейчас мы находимся на максимуме цикла солнечной активности. Это значит, что на Солнце больше всего пятен, больше всего вспышек, вот всяких таких явлений. И корона соответствующий вид имеет. Она такая растрепанная, в кавычках, во все стороны. Длинные корональные лучи протягиваются от Солнца. Ну, такая симметричная, во все стороны примерно одинаковая. Вот. А в минимуме солнечной активности она выглядит совсем по-другому. Так сказать, у нее обычно вот 2 таких длинных луча в 2 стороны вдоль экватора солнечного направлены, а на полюсах особой активности нет. Вот. И, собственно, как предсказывалось, так оно и оказалось, действительно.
А когда будем наблюдать полное солнечное затмение в следующий раз?
А в следующий раз, в 26-м году, чуть ли не в Египте, по-моему, но это надо посмотреть.
Угу. Сергей Артурович, а вот что вы наблюдаете в обществе? По-прежнему некое мистическое значение придают затмениям?
Ну, вы знаете, у меня есть такое ощущение, что все-таки понемножку, помаленьку, так сказать, меняется такое отношение. Ну, потому что действительно, когда в 90-е годы астрологи нас страшно пугали, что вот затмение — это нечто очень неприятное, что в день затмения там ничего нельзя делать, нельзя заключать контракты, нельзя выходить замуж, там, и так далее. Вот. Но постепенно как-то мне кажется, что меняется отношение. Оно совсем не исчезло, конечно, но все-таки люди, по-моему, начинают понимать, что ничего страшного в затмении нет. Ну, Луна загородила нам Солнце там на 4 минуты, как это только что было, да? Ну и что страшного в этом? Ну, какая разница, тучка загородила Солнце или Луна загородила Солнце, да? Ну, то есть это люди в древности, когда они не понимали, что происходит. И я должен сказать, что солнечное затмение действительно выглядит очень впечатляюще. Страшновато, когда среди дня вдруг все темнеет, освещение совершенно меняется, вдруг солнце исчезает. Действительно, кто-то, кто не понимает, что происходит, может подумать, что конец света наступает там. И люди раньше так и думали. Но теперь, когда мы понимаем, что происходит, и, как вы правильно сказали, механика этого явления хорошо известна, и можно рассчитать на 1000 лет вперед, на 2000 лет вперед, когда будет какое затмение, ну, потому что небесные тела как по рельсам ходят, и все с точностью до секунды известно, когда Луна будет проходить между Солнцем и Землей и загородит Солнце. Вот. Ну, то, конечно, чего же тут бояться в самом деле.
Еще одна тема, которая напрямую связана с космосом, мне кажется, очень знаково, что сейчас на орбите находится выпускник ИВЮ Александр Гребенкин. Он, конечно, не совсем наш земляк, он уроженец Кемеровской области, но все же. И знаете, что меня заинтересовало, что вот старт ракеты он проходил из США, несмотря на сложную геополитическую обстановку. И у меня возник такой вопрос. То есть космос, он вне политики по-прежнему?
Ну, да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что Александр Гребенкин хорошо помнит Иркутск. Он считает себя не чужим для Иркутска, действительно. Он очень тепло вспоминает годы обучения в ВВУ. Жалеет, что теперь такого вуза у нас нет. Угу. Он говорил, что здесь были замечательные преподаватели, было замечательное материальное оснащение. Да, то есть мы разговаривали с Александром Гребенкиным уже где-то, ну, 2 года назад, по-моему. Вот. И вот он вспоминал, он говорил, что да, конечно, он Иркутск помнит и считает себя своим для Иркутска и Иркутск своим для себя. Я думаю, что для нас это важно. Вот. Теперь про всякую геополитику. Ну, я прямо должен сказать, что американцы — это такие люди, которые никогда не делают ничего себе во вред. А вот летает вокруг Земли Международная космическая станция. Это самое дорогое сооружение за всю историю человечества. Туда вложено многие-многие сотни миллиардов долларов. Вот. И теперь получается, что все зависит от участников. А участники — это прежде всего основные Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. Угу. Так вот, оказывается, что если на станции вдруг не окажется ни одного российского космонавта, она работать не сможет. Почему? Потому что все системы российского сегмента Международной космической станции обслуживаются россиянами, и россияне знают, как управлять и как обслуживать эту часть станции. Американцы в этом ничего не понимают. И наоборот, получается, что американская часть станции, конечно, не может быть обслуживаема российскими космонавтами, которые тоже не очень знают все системы, которые там есть. Это значит, что чтобы все работало, надо, чтобы обязательно там был хотя бы один российский космонавт и хотя бы один американский астронавт. Поэтому, несмотря на всю сложную геополитику, есть такая договоренность, что на всех российских космических кораблях «Союз» в экипаж обязательно должен входить американский астронавт. Один. Угу. И на всех американских космических кораблях «Дрэгон» обязательно должен лететь на МКС кто-нибудь из россиян. НАСА всячески старается сохранить это сотрудничество, да, потому что это выгодно, потому что без этого сотрудничества станция просто не сможет работать, ее придется, так сказать, покидать и сводить с орбиты. Вот. Поэтому вот действительно так оно и получается. НАСА, по крайней мере, в области пилотируемых полетов старается делать вид такой, что действительно космос вне политики. И поэтому до сих пор, вот когда, скажем, стартует российский космический корабль, на космодроме Байконур поднимаются флаги и Российской Федерации, и Соединенных Штатов Америки, да, так сказать, американские специалисты работают на нашем космодроме, готовят своего астронавта к полету и точно так же встречают американского астронавта, когда он возвращается из космоса на корабле «Союз» вот на территорию Казахстана. Аналогично российские специалисты работают в Хьюстоне, работают, так сказать, на космодроме американском и также встречают американский корабль, на котором обязательно должен находиться российский космонавт.
Сергей Артурович, как вы считаете, есть шанс, что после возвращения на Землю Александр приедет в Иркутск?
Ну, я хочу сказать, что Иркутск в последние годы стал действительно таким местом, куда космонавты с удовольствием приезжают. Вот, приезжали космонавты, ну, вот Сергей Куц-Сверчков, Иван Вагнер, например. Буквально на днях к нам приезжает замечательный космонавт Александр Иванович Лазуткин. Вот 16 числа он, например, будет, так сказать, такая встреча на территории школы номер 19 в Большом Иркутском планетарии. Он будет участвовать в премьере полнокупольного фильма по космологии, в котором он сам принимал участие, он снимался в этом фильме. По моему сценарию, кстати говоря, я даже озвучивал этот фильм, поэтому тут вот, так сказать, будет интересное мероприятие.
Звезды сошлись,
да. Вот. И, значит, Сергей Куц-Сверчков, он нам сообщал, что уже он многим космонавтам с восторгом рассказывал о том, как хорошо в Иркутске, какие тут интересные обсерватории, какая тут интересная природа. Поэтому мы знаем, что уже целый ряд других космонавтов тоже вот, значит, планируют, по крайней мере, приехать в Иркутск, в Иркутскую область, познакомиться с нашими краями. Поэтому я очень надеюсь, что после совершения полета, когда будет реабилитация после полета у Александра Гребенкина, что мы его обязательно будем приглашать. Очень надеюсь, что он приедет.
Спасибо большое, Сергей Артурович. Поздравляю вас с праздником, с Днем космонавтики, в успешной поездке. Всегда рады видеть вас в нашей студии.
Большое спасибо.
Тема дня.